Глава пятая.
«Макс, ты уверен?» Алия недоверчиво посмотрела на костяную броню. «Согласна. Затея выглядит довольно странной», — поддакнула Элеонора. «Если бы все было так просто, процесс изменения давно стал бы популярным».
«Прежде чем делать его популярным, эту броню нужно достать», — напомнил я, «что само по себе является довольно тяжелым процессом. Затем нужно найти магов с камнями 20 уровня и заставить их выложиться. Сам процесс прост, но требует слишком много условий. Начали. Алия, ты первая».
Огненный шар сорвался с руки девушки, за ним второй, третий. К ним присоединилась молния Густава, ледяные сосульки Элеоноры, водная струя Буравчика, каменная кружка Баламута. Больше всех пришлось вложиться мне. Благодаря возможности раздвоения способностей я отправлял в костяную броню темные сосульки, добавляя шестой тип урона, и, стабилизируя весь процесс, накладывал поверх всего этого лечения. У моей группы эликсиры на ману уходили десятками, но никто не сдавался, продолжая выкладываться на максимум. Мне удалось донести до первой пятерки своих магов важность этого действия, каким бы глупым и странным он им ни казался.
«Стоп!» —
прокричал я, и пять человек с облегчением опустили руки. На ногах остались стоять только Элеонора и Густав, но и тех знатно шатало. Остальные со стоном рухнули на пол. Несмотря на наличие камней 20 уровня, прогонять через себя магию такой интенсивности они еще были не готовы. Дело практики, которой ни у кого из присутствующих еще не было. Ничего, чем больше мифрила мы сделаем, тем проще им всем будет. Но на сегодня хватит. Это с Кемалем Сорента и тройкой владельцев пирога Заракской империи можно было с легкостью создать сразу 4 мифриловых шарика без последствий для их организмов. С теми, кто только-только стал магом, требовалось время. Но результат был достигнут. В воздухе висел переливающийся всеми цветами шарик. Я подошел ближе и вытянул руку, позволяя шарику перетечь ко мне. Мгновение спустя на груди появилась пластина, что закрывала меня от пояса почти до самой шеи. Спина, бока, даже шея были открыты. Для этого требовались следующие части доспеха. Каким образом текущая пластина держалась на мне, оставалось для меня большой загадкой. Висела словно на магнитах. Я с легкостью мог оторвать от себя пластину и с такой же легкостью вернуть ее обратно.
«И все страдания ради этого?»
Густав подошел ближе и потыкал в броню. «У тебя болт из вирмы есть? Я убрал купол, выстрели в пластину. Постарайся целиться не в сердце, вдруг пробьешь».
«Выстрелить? Это я всегда с удовольствием»,
— ответил наставник, отступил на несколько шагов, чтобы его не зацепил рикошет, и, недолго думая, вогнал в меня болт из вирмы, что с легкостью могла пробить любой доспех, защиту и магические щиты. Но только не мифрил. Серебряная молния впилась в мой доспех, срикошетила и отлетела в сторону, едва не попав в Баламута. Коротышка не только успел отклониться, но еще и умудрился перехватить болт в воздухе, укоризненно посмотрев не на Густава, а на меня. Меня такие мелочи уже не заботили. Я еще раз снял пластину и осмотрел ее со всех сторон. В месте удара не оказалось даже царапины, но самое важное для меня состояло в том, что не было импульса удара. Каким-то образом пластина из мифрила сумела погасить энергию арбалетного болта. «На сегодня хватит», — произнес я, возвращая пластину обратно и придавая ей форму моего тела. Несмотря на то, что амулеты висели на шее, мифриловая броня их скрыла, подмяв под себя. Теперь они случайно в разломе не исчезнут. Да и добраться до них теперь будет тяжело. С момента возвращения в Кострищ прошло 2 недели. Меня никто не трогал, ни церковь, ни темные, ни империи, что позволило мне с полным спокойствием подойти к построению своего будущего. Прежде всего меня заботили люди. Первая пятерка магов определилась автоматически. Это были те, кому я мог доверить свою жизнь, потому что неоднократно держал их жизни в своих руках. Густава и Баламута пришлось превращать в магов. Благо, в моем распоряжении имелись все необходимые для этого ресурсы и 2 алтаря 15 уровня. Граф Шубной уже нашел победителя торгов. Мы ожидали поступления золотых. До этого времени почему бы не пользоваться алтарями? Все равно через неделю они восстановятся. Кто стал победителем первых торгов? Конечно же, храм Скрона. Темные не могли позволить, чтобы кто-то имел алтарь, превосходящий их по уровню. Свое предложение по уничтожению зараженных разломов они еще не выкатили, но я не торопил. у меня было чем заняться. Определив людей и превратив их всех в магов с сотней усилений, спасибо красным кристаллам Галла, я выделил каждому из них магические камни и отправил в крепость для интеграции. Цитадель предоставила мне универсальные билды, как она назвала набор магических камней, так что проблем с заполнением магических полей не было. Единственное, чего они не смогли сделать, — сделать достойный билд для меня. Ни в одном из вариантов не существовало золотистого купола защиты. Отказываться же от этого камня я не мог, он неоднократно показывал свою эффективность, так что собственный билд мне пришлось разрабатывать самостоятельно, опираясь на наработки цитадели. Хотя лукавлю, самостоятельно я ничего не разрабатывал, был мозговой штурм. Я, Алия, Элеонора, Буравчик, все, кто каким-либо образом был связан с магией или просто обладал здравым мышлением, помогали мне становиться сильнее. В итоге получилось достаточно гармонично, но возникла проблема с камнями. Некоторых у меня просто не было. Следовало двигать к Кемалю Соренто, но выезжать из кострища я не хотел. Здесь у меня впервые за долгое время возникло чувство безопасности. Наплечник, который я получил в цитадели и который якобы принадлежал первому императору, оказался простой железкой. Не мифрилом. Во всяком случае, мне так и не удалось добраться до его свойств, сколько я ни надевал и не пытался адаптировать предмет под себя. Так что спустя неделю мне пришлось караваном отправлять предмет обратно в цитадель. Но вот чем я действительно гордился, так это двумя комплектами громовержца, что сделал для Алии и Элеоноры. На большее пока не хватало ресурсов. Все добытые из разлома кристалла ушли на повышение камней до 20 уровня всем моим 5 новым магам. Моя первая армия, резко превратившая кострич в достаточно серьезную силу. В записной книге, на которую было настроено слишком много народа, появилось описание свойств полного набора, так что неудивительно, что через пару дней от Кемаля Соренто пришел запрос на создание ему такого набора. Те, чья основная способность была связана с молниями, увеличивали свою силу в несколько раз, не говоря о защите. Не мифрил, конечно, но тоже нечто из разряда невозможного. Третий комплект я делать не стал, но ответил ректору, что жду его предложения, спросив, что он готов мне отдать за такую ценность. Ответа не последовало, но и я по-прежнему никуда не спешил. Все равно ресурсов не было. «Господин, мы не смогли его остановить!» Двери распахнулись, и на пороге появился один неприятный старик. Следом за ним виднелись служанки и даже несколько стражников, но они действительно ничего не могли поделать с незваным гостем. Тот, кто внезапно явился в кострищ, обладал синдромом бога, как назвала его Алия. Он считал, что вправе вести себя так, как пожелает, невзирая на любые условности. «Мастер Мирам, добро пожаловать в кострищ!» Я жестом указал на стул и дал отбой охране. Виконт Курпатский уже собирался стрелять в рунописца из арбалетов.
«Валевский, давай без этих всех расшаркиваний!»
Старик смел со стола все мои бумаги и разложил там карту.
«Все, я достал. У тебя полчаса, чтобы собраться в поход».
Я уселся в свое кресло и посмотрел на карту, что разложил передо мной рунописец. Места были мне незнакомы. Местность, судя по карте, была неприятным болотом, а отмеченный на карте путь позволял миновать самые топкие места. Судя по тому, как петлял этот самый путь, топких мест было навалом. Заканчивался маршрут в самом центре карты, в каком-то дворце, если верить изображениям. Убедившись, что карта сохранилась в моей записной книге, я перевел взгляд на старика. Тот выглядел так, словно выиграл главный забег своей жизни и жаждал поделиться своей радостью с остальными. Что это?
«Какая разница? Наша задача — попасть в эту точку и понять, что в ней находится».
«Хотелось бы чуть больше подробностей».
«Валевский, не вынуждай меня сердиться. Или ты решил, что позорный побег из Аль-Хорезма избавит тебя от учебы? Так я тебя расстрою, юноша. На ближайшие 2 года ты становишься моим учеником, со всеми вытекающими из этого обязанностями, такими как сопровождение своего учителя в походы».
«Когда это я стал учеником? Мне казалось, что этот вопрос был решен не в мою пользу. Особенно после того, как я не явился к положенному сроку. Через 5 лет, как и было сказано». Я резко умолк, так как у меня перед глазами появилось 2 символа. Один отвечал за наложение проклятия, второй — за ускорение. Эти 2 символа полетели в стену, где врезались в невидимку. Одна из главных проблем моего дворца — сующие повсюду свой длинный нос обладатели призрака. Мне даже пришлось проинформировать храм Скрона, что я хотел бы получить еще один браслет по определению этих невидимых гадов. Что неприятно, у меня даже кубиков сусли не было. Поход в зараженный разлом слишком сильно сказался на моих предметах. Да, на поясе отныне висело 3 куба из вирмы. Местные кузнецы сделали, вот только темных тварей в них не было. Для этого следовало отправляться в разлом, а рядом с кострищем ничего подходящего не было. Символ врезался в невидимку, и за считанные мгновения лишил того плоти. На пол упала одежда, в которой громыхали кости, камни и амулеты. Даже пузырьки с зеленой отравой выкатились, нетронутые и готовые к последующей установке. Но что мне нравилось больше всего, на пол рухнули уже сухие останки. Никаких кровавых разводов, плоти или прочих неприятных последствий, с которыми должны справляться слуги. Даже запаха внутренностей не было. 2 символа справились со всей органикой за считанные мгновения, без каких-либо последствий. Символы я запомнил, осталось научиться их формировать. 1 я могу, 2 — нет. Правда, попыток у меня было не так много.
«Терпеть их не могу»,
— недовольно пробурчал мастер Мирам, с неприязнью глядя на останки. «Я тоже. Как их находить?» Я попробовал воспользоваться поводом, чтобы заполучить себе дополнительное знание, но безрезультатно. Мастер Мирам лишь отмахнулся.
«Пройдешь обучение, сам узнаешь. Так в чем это я... А, да, путешествие. Мы с тобой, ученик, отправляемся в земли иномирцев».
Неприятно осознавать, но сердце начало биться активней. С того момента, как я узнал о существовании еще одной силы, с которой возятся темные, мне хотелось туда попасть. Выяснить, что это такое и как на этом можно обогатиться. Вот только эмоции и желания одно, а поддаваться исследовать им — другое. «Нет, мастер, мы никуда не отправляемся. В ближайшие несколько лет из кострища я выезжать не собираюсь».
«Так я ж тебя не спрашиваю».
На лице мастера Мирама даже искреннее удивление нарисовалось.
«Я тебя, Валевский, просто в известность ставлю. Мы отправляемся в путешествие. Ты, я, еще один мой ученик и 3 обращенных, чтобы вернуться назад. Никаких нет я не приму».
«И все же такой ответ вам принять придется. Сдаваться я не собирался. Я отказался от вашего обучения. Откажусь следовать за вами и сейчас. Тоже наложите на меня проклятие».
«Валевский, не заставляй меня в тебе разочаровываться».
Лицо старика недовольно скривилось.
«Если бы я хотел, уже давно бы тебя подчинил, и ты следовал за мной, как послушная собачка. Мне нужен грамотный ученик, а не бездушная машина. Но следовать тебе за мной все равно придется, хотя бы потому, что ты должен мне услугу. Или уже забыл? Так я тебе напомню, когда я обучил тебя символу удаленной связи, ты только что из штанов не прыгал, предлагая мне всего себя. Пришло время расплачиваться. Или ты желаешь отказаться от своего слова?»
«Проклятье! Ведь я действительно обещал рунописцу услугу!»
«Молодой человек, да вы никак забыли об этом? Нехорошо, очень нехорошо. Когда такими словами разбрасываешься, забывать категорически запрещено. Что-то я даже расстроился. Так что, отказываешься от своих слов? Услуги не будет?»
«Будет», — нехотя ответил я. «Нужны подробности. Что, куда и когда. Прижал меня все же старик».
«Вот, это уже другой разговор».
На лице мастера Мирама появилась довольная ухмылка.
«Нам с тобой нужно добраться до этого места. Называется «Логово Первой Луны». Руки бы, конечно, оторвать тому, кто это место так назвал, но менять мы уже ничего не можем. Здесь, в логове, произошел прорыв, из-за которого 600 лет тому назад в наш мир ринулись иномирцы. Темные поначалу радовались. Новые ресурсы сами бегут к ним навстречу. Однако после нескольких сражений утратили былой настрой. Стандартная магия там не работает, камни начинают чудить и становятся опасны для своего владельца. Обращенные и вовсе теряют контроль над собой, и Скрон открывает портал. Опасное место, но не все так плохо. Рунную магию иномирцы не тронули, либо рунная магия пришла вместе с ними. Благодаря рунам твари удалось сдержать, очертить четкие границы. Иномирцы, конечно, пытаются прорваться дальше, но храм Скрона их останавливает. Ты же знаешь, для чего используются сущности, верно? Вот создавая тварей, что отвязаны от скрона, темные обучились не только обороняться, но и доставлять иномирцам неприятности. Дошло до того, что в какой-то момент темным даже удалось добраться до этого места, точки, откуда все началось. 2 сотни лет тому назад это было. Темным пришлось возвращаться. Слишком многих они потеряли, а собрать еще одну армию им не удалось. Началась междоусобная возня, стало не до этого. Но логово никуда не делось. Оно все еще находится посреди этого острова и ждет нас. Так почему бы не пойти и не забрать то, что принадлежит нам? Все то богатство, которое накопилось там за 6 сотен лет. Как по мне, идеальный план.
Допустим, идея прекрасна. Я-то вам зачем? Вы в одиночку можете пройти весь мир, и никто вам слова не скажет.
Дорога длинная. В пути может случиться всякое. Ты зеркало, что закрывает зараженные разломы 31 уровня. До сих пор не понимаю, почему храм Скрона не выкупил тебя с потрохами. Им-то точно есть, что предложить тебе. Я знаю. Ученикам мне девать некуда. Нужно ж заботиться о передаче знаний. Да и тебе практика не помешает. Или ты думаешь, что раз сумел заполучить алфавит, так все, стал рунописцем? Алфавит — это база, Валевский. Полезная, но всего лишь база. Все самое интересное формируется дальше, путем комбинации символов. Этому я тебя буду обучать в дороге. Порталов в той области нет, придется по старинке, на лошадках. Терпеть этого не могу, но что поделать? Такова жизнь. Тебе сколько времени нужно, чтобы собраться?
Неделю. Закинул я удочку, определяя границы терпения старика. Тот даже закашлялся от моей наглости.
«Речь идет о часах, Валевский. Часах! 2, максимум 3. Это все, что я могу тебе дать».
«Тогда 3 часа». Я взял максимальную границу допустимого. Нужно предупредить управляющую, что я отлучусь. Кстати, на сколько?
«Месяца на 2, не больше».
Теперь закашлялся уже я. 2 месяца? Откуда такие сроки? Вы же знаете про зараженный разлом возле Аль-Хорезма. Что с ним будет через 2 месяца?
И ничего с ним не будет, я еще одну печать наложил. На 10 лет хватит, а потом ты побегаешь, закроешь их все. Твои 3 часа пошли. Много вещей с собой не бери, караван уже собран, я позаботился о самом необходимом. Все, вернусь через 3 часа. Пойду посмотрю на то, что ты превратил кострищ. В последний раз, когда я здесь проезжал, он выглядел совершенно иначе.
«Элеонора, зайди ко мне», — попросил я. «Есть новости. И не могу сказать, что они мне нравятся». Новость о том, что меня на 2 месяца забирают, была воспринята спокойно. Разве что управляющая предложила еще раз всем поработать и создать 3-й предмет из мифрила. С последствиями потом все разберутся, а мне будет полезно. Особенно если в этот раз мне удастся создать себе шлем или 2-ю часть доспеха, закрывающую спину. Идея показалась хорошей, и спустя час я впитывал в себя еще один шар. Не повезло. Мифрил воплотился в пояс и что-то похожее на юбку, прикрывающую паховую область и задницу. Посмотрев на тела, валяющиеся на полу и с трудом глотающие воздух, на следующее превращение я не решился. На этот раз даже Густав с Элеонорой на ногах не устояли, а Алия и вовсе сознание потеряла. Мне такого точно не нужно. Однако неоспоримые преимущества нового приобретения я осознал сразу. Прежде всего, система крепления эликсиров на восстановление и ману. Я подносил флаконы к поясу, и они тут же растворялись, переходя в нематериальный мир. Если раньше мне с трудом удавалось распихать на поясе 10 флаконов, что превращали меня в толстяка, то сейчас даже 20 стеклянных банок никоим образом не сказывались на моей внешности. Аналогичная ситуация сложилась и с тройкой кубов из Вирмы. Пояс из мифрила воспринял их как родные, спрятав от чужих лап и глаз. Единственное, что пояс отказался переводить в нематериальный мир, — кошель с золотом и серебром. Все остальное было спрятано, даже нож с ножнами. Причем все это крепилось к новому поясу. Когда я снял старый пояс, ничего не выпало. Лечение помогало слабо. Люди отдали часть своей жизненной силы, и требовалось основательное восстановление. Алия и Элеонора заверили, что с детьми ничего страшного не произошло. Они, как матери, это чувствуют, хотя я искренне за это переживал. Видимо, в следующий раз придется искать еще 2 магов. Рисковать детьми я не собираюсь.
«Готов!»
Мастер Мирам вернулся ровно через 3 часа.
«Тогда идем. Храм Скрона нас уже ждет».
«Храм Скрона?» — опешил я.
«Конечно. Мне это все равно, но моим ученикам нужно получить разрешение на беспрепятственное передвижение по землям кланов. Такое только в храме Скроуна дать могут. К тому же нужно потрясти этих крохобуров. Проблема с иномирцами для них стоит гораздо острее, чем для нас. То, что мне интересно изучить эту тему, никак не влияет на то, что им придется нам основательно заплатить. Да и усилить тебя не помешает. В общем, вначале храм Скроуна, потом дальше. Если ты переживаешь, что тебя...»
Договорить мастер Мирам не успел. Дверь только что с петель не сорвалась. Вбежала служанка, и по ее внешнему виду можно было сказать, что происходит что-то из ряда вон выходящее.
«Ваша светлость! Ваша светлость! Там! Там!»
В воздухе появились два символа, что тут же врезались в обезумевшую женщину. Та успокоилась настолько резко, словно разом утратила все эмоции.
«Говори!»
— приказал мастер Мирам, и раздалась лишенная интонации речь. «Две минуты назад в кострищ въехала процессия церковников. По словам виконта Крупацкого, отправившегося встречать гостей, в кострищ явился папа». Я переглянулся с мастером Мирамом, и в его глазах мелькнула растерянность.
«Папа?»
— недоверчиво переспросил рунописец.
«Он никогда не покидает цитадель. Крупацкий не ошибся».
«Ошибки быть не может», — ответила служанка, все еще пребывая в странном состоянии. «Штандарт принадлежит главе Церкви Света».
«Валевский! Что ты успел натворить за это время?»
Мастер Мирам явно ощущал себя не в своей тарелке.
«Или я? Так вроде нет, разошлись мы мирно. Нет, упустить такое я точно не могу. Мы остаемся. Нужно выяснить, что такого потребовалось папе, что он выполз из цитадели и проделал такой долгий путь. Чего сидишь? Иди встречай дорогих гостей. Если здесь папа, то вместе с ним должен быть и инквизитор. У тебя обращенных в городе нет? Темных? Если инквизитор их увидит, уничтожит. Сразу. После волны церковники настроены к темным крайне агрессивно».
Когда я вышел из дворца, на центральную площадь въезжала до боли знакомая карета, запряженная огромными валами. Сопровождала ее пара карет поменьше, несколько десятков конных, даже один из командуров присутствовал. Карета остановилась неподалеку. Открылась дверца, и на центральную площадь кострища вышел инквизитор. Один. Без папы. Воплощение света сразу направилось ко мне, игнорируя собравшихся. Мастер Мирам сделал несколько шагов назад, признавая власть гостя. Стыдно признаться, но мне тоже хотелось отступить, вот только отступать было некуда. Это мой город, и мне первому приходилось встречать таких существ.
«Эрцгерцог Валевский, хорошо, что ты еще здесь»,
— произнес инквизитор, и позади меня раздалась ругань мастера Мирама. Рунописец был серым, и слова воплощения света давили на него так же сильно, как на меня. Пришлось даже в срочном порядке убирать золотистый купол защиты, ибо на ногах мне удалось устоять только чудом. «Приветствую инквизитора в кострище. Зачем ты здесь?»
«За 800 лет, что существует Церковь Света, лишь троим удавалось держать в своих руках огонь из чистого света. Первому императору, его старшему сыну и тебе. Первый император мертв. Старший сын пропал 400 лет назад, и никто не знает его судьбы. Остался ты. Мне пришлось ждать, надеясь, что ты умрешь в страшных муках, отложенной смертью, но ты не умираешь. И, как я вижу, умирать не собираешься».
«Можно ближе к делу? Для чего ты здесь?»
«Для того, чтобы даровать тебе силу. Тот, кто может держать огонь из чистого света, сам является светом».
С этими словами инквизитор вытянул в мою сторону руки, и толстый поток света ударил мне в грудь. Последнее, что я запомнил перед тем, как потерять сознание, была фраза «Адаптируйся», адресованная на грудной пластине. «Если я выживу, разнесу инквизитора на мелкие кусочки. Надоело, что высшие сущности делают все, что взбредет им в голову, не обращая никакого внимания на окружающих».